Экономика на слух. Совместный проект Российской экономической школы и V-Times при поддержке Россельхозбанка.
Всем привет! Меня зовут Филипп Стеркин, я редактор V-Times. Сегодня мы говорим о том, что заставляет нас идти вперед и одновременно мешает нам, о неравенстве. Оно побуждает людей хотеть большего и лишает их шанс на успех. Это двигатель капитализма и тормоз для экономического роста. Мечта о месте, где все равны, утопия, которой стремятся мыслители и романтики, и почва для идей популистов и революций. И как же часто тираны приходили к власти под лозунгами борьбы с неравенством. Мы хотим, чтобы преимуществами экономического прилива могли пользоваться и богатые, и бедные, но почему-то одни лодки он поднимает, а другие топят. Мы хотим равенства, но не уравниловки. Как провести грань между ними? Как бороться с вредным неравенством, поощряя полезное? Какую цену платит общество за неравенство? И насколько терпеливы жители России? Об этом в подкасте «Экономика на слух» мы говорим с профессором Российской экономической школы Ириной Денисовой. Ирина, добрый день.
Добрый день.
В последнее время в обществе совершенно очевидно, все сильнее и сильнее растет запрос на справедливость. И чем больше проблем у людей, тем, конечно же, больше им кажется, что мир несправедлив, и им хочется это как-то выровнять. Во многом этот запрос на справедливость связан, очевидно, с ростом неравенства или с ощущением, что это неравенство растет. Но ведь несправедливым может быть как неравенство, так и равенство, если оно превращается в уравниловку. Ну вот в СССР, например, все были выровнены. Так как же определяют экономисты неравенство? Что это такое? Как его измерить? Чем отличается полезное неравенство от вредного неравенства, равенство от уравниловки?
Во-первых, различает неравенство доходное, неравенство доходов на рынке труда, неравенство в рамках одного поколения, неравенство между разными поколениями и то, как неравенство одного поколения транслируется на другое поколение. Действительно, различают неравенство, которое мы можем оценить более-менее объективно по каким-то показателям, и восприятие неравенства. Начнем с измерения неравенства. Есть разные индексы, наиболее распространенный индекс Джини, который показывает, как распределение, ну, например, доходов отличается от равномерного распределения. И это для того, чтобы сделать акцент на определенных частях распределения доходов и неравенства в этих частях, используют и другие индексы. В частности, еще наиболее цитируемые индексы – это соотношение доходов 10% самых богатых к средним доходам 10% самых бедных, да? Или 1% богатых к доходам 10% бедных. Кроме того, доходы можно измерять неравенство доходов после перераспределения, в полном смысле неравенство доходов. И то, откуда это неравенство финальное, которые мы видим, после перераспределения это означает после того, как были начислены налоги и осуществлены трансфер. Да? Но откуда-то оно берется, это исходное неравенство. Часть этого исходного неравенства возникает на рынке труда. И неравенство зарплатное, оно, как правило, выше неравенства после перераспределения, и перераспределение помогает это сглаживать. Но различает также неравенство доходов, как такого потока средств, и неравенство богатства или активов, которые складываются, это не только за текущий момент времени, а вот такой накопленный эффект. И это, вот я уже упоминала, действительно важно еще и понимание того, насколько неравенство бывает справедливым и несправедливым, да, поскольку людей действительно беспокоит не только сам факт того, что доходы неравны, но, наверное, больше вопрос, связанный с тем, что люди считают справедливым и несправедливым. Поскольку вы родились в отсталой стране, в отсталом регионе, ваши родители были очень бедные, и у них самих не было образования, они не могли дать вам хорошее образование, вы лично на это повлиять никак не могли. И вот это неравенство доходов и активов, которые возникают в результате этого процесса, который получил название неравенство возможностей. Вот это неравенство в большинстве случаев и большинство людей считает несправедливым. Есть вторая составляющая неравенства. Тогда, когда при одинаковом даже уровне образования или одинаковых исходных условиях один человек был очень талантлив и мотивирован на то, чтобы реализовывать себя в разных областях, и в результате его доходы возрастали. То есть один, условно говоря, лежал на печке, а второй был очень активен и с утра до ночи пытался себя реализовать, и в том числе это приносило доход. Эту часть неравенства большинство людей все-таки склонны считать справедливым неравенством. В большинстве стран лозунг о равенстве возможностей – это ключевой лозунг, что необходимо обеспечить равенство возможностей. И под этим понимается как раз возможность реализовать все те таланты и способности, которые заложены, независимо от того, где вы родились с точки зрения территории, в городе или сельской местности, в отдаленных каких-то территориях, того, в какой семье вы родились. Вот эта часть несправедливости, неравенства возможностей, пытаются в странах выстроить механизмы не только перераспределительные, не только за счет трансфертов, доходов, но и другие механизмы. И ключевым механизмом здесь является равенство возможностей в доступе к образованию.
А как оценить вклад, влияние вот этих неравных возможностей на итоговое неравенство?
Это очень непростая история, как измерить вклад неравенства возможностей в общее неравенство доходов, но эти измерители есть. И оценки очень разные, разнятся по странам. Ну вот по России оценка вклада неравенства возможностей в неравенство доходов, она варьируется от 35% там, до 10-15%. В сравнении, ну вот если взять эту верхнюю границу, то, наверное, мы сопоставимы с Китаем, в котором тоже примерно 35% это неравенство возможностей. Где ты родился, в какой семье ты родился с точки зрения образования родителей и пола, потому что здесь вот это вот гендерное неравенство, оно тоже существует во всех странах. И с другой стороны, есть скандинавские страны, в которых оценки, что это примерно 2-5%. Конечно, это территориально меньше страны. Страны не такие большие с точки зрения географии и неравенства условий. Может быть, им легче какие-то вещи организовать. Но есть тоже страны не очень крупные, в которых, тем не менее, неравенство возможностей существенное. И это вопрос выбора. Это вопрос общественного выбора, общественных предпочтений, того, что общество считает важным, насколько оно считает допустимым и приемлемым определенный уровень неравенства.
Вы начали уже говорить про Россию. Как у нас меняется ситуация с неравенством? Чего у нас, какого неравенства у нас становится больше, хорошего ли, вредного ли неравенства? Что показывает межпоколенческая мобильность в России?
Очень хорошие вопросы, на которые ответы есть только частичные. Россия очень молода. Поэтому про динамику неравенства возможностей, как вклада неравенства возможностей в неравенство доходов, сказать очень сложно. Про неравенство доходов как таковых, ну, понятно, что по сравнению с советским периодом неравенство возросло, и оно возросло и на рынке труда, и после перераспределения тоже. Мы не рассматриваем капитальные доходы, доходы от акций, облигаций, от финансовых активов. Это еще одна часть того, что вносит в неравенство и доходов в том числе. То, что мы наблюдаем, это неравенство, оно сначала возросло в начале 90-х, а затем оно стабилизировалось, и последние годы, ну, почти на уровне статистической погрешности есть некоторое уменьшение. То есть коэффициент Джини, который публикуется, он варьируется очень слабо и находится где-то в районе 0,4, 0,41, иногда 0,39. Точно так же аналогично соотношение 10% самых богатых и 10% самых бедных по доходам и по зарплатам, оно тоже меняется не очень сильно. Но при этом опыт других стран, развитых стран, которые опережают нас с точки зрения темпов технологического прогресса, который захватывает их экономики, он как раз показывает, что и нас тоже ждут очень непростые времена с точки зрения того, что современный технологический прогресс, который все больше ценит навыки и квалификации, он ведет к тому, что разрывы в заработных платах на рынке труда, они увеличиваются. И говорят, это известно, про вымывание рабочих мест средней квалификации, про поляризацию рабочих мест. Зарплаты, которые получают работники не очень высокой квалификации, средней квалификации, они почти не растут и растут очень небольшими темпами. При этом востребованные профессии, это не только с точки зрения тех, кто получил высшее образование, это еще более узкая группа. Среди тех, кто имеет высшее образование, есть топ-профессионалы очень высокой квалификации, которых не хватает для развивающейся в результате научно-технического прогресса экономики, и рынок труда их вознаграждает за то, что у них есть эти навыки. И это ведет к увеличению неравенства доходов, которые мы видим в развитых странах после 80-го года. То есть в течение 20 века до 60-х, 70-х происходило снижение неравенства. Затем все экономисты пишут про то, что неравенство, несмотря на то, что политика перераспределения и выравнивания, конечно, видоизменялась по пути, но тем не менее совсем радикальных изменений не было. И это именно научно-технический прогресс, который ведет к тому, к изменению этой картины. Дополнительное неравенство, которое возникает на рынке труда в связи с тем, что очень быстрый экономический прогресс, технологический прогресс требует принципиально новых навыков, которыми пока обладают не очень большие группы населения, он действительно их вознаграждает.
Ирина, вы говорите про неравенство в зарплатах, но ведь все-таки очень большую роль в росте имущественного неравенства, неравенства богатства, неравенства доходов сыграли доходы от активов.
Правильно. Действительно, эти доходы с активов, с финансовых активов и нефинансовых активов – это очень важная составляющая. И действительно, доля доходов на рынке труда в совокупных доходах в целом, она уменьшилась по сравнению с началом 20 века. И вклад неравенства во владении активами, накопленными богатствами и доходы, которые люди получают с этих накопленных активов, он существенный. Он очень различается тоже в разных странах. Ну вот здесь уже ссылаться надо на, если мы говорим про Россию, Россию, помещенную в контекст, на работу Пикетти и его коллег конца 10-х годов, рисует картину того, как выглядит неравенство доходов с включением доходов от того, что очень тяжело померить, да, доходов от активов. И здесь мы видим, считаем, что в России вклад этого неравенства в общее неравенство, он выше, чем во многих других странах. 1% самых богатых людей, они владеют более чем 40% активов в России. Во Франции эта доля составляет немного больше 23%. То есть это тоже много во Франции, но в России это в два раза больше, чем во Франции, сопоставимо с ситуацией, которую мы видим в Соединенных Штатах. Если мы будем говорить про 10% самых богатых, то оценка для России составляет 70%. 70% активов принадлежат 10% людей. И это очень много. Это дает основу для неравенства доходов в том числе и ставит вопрос про спрос на выравнивание, на преодоление неравенства, которое мы видим и в России тоже. И он достаточно высокий, поскольку практически 35% людей считают, что неравенство по оценкам и запросов Фонда общественного мнения – в том числе, они считают, что неравенство в России, оно несправедливое, да, как бы его необходимо с ним что-то делать. Хотя одновременно этот спрос на выравнивание неравенства, ну, видимо, не такой сильный, потому что как раз и Пикетти обращает внимание, что такой разрыв доходов, особенно по сравнению с советской предысторией, в которой все были более равны, чем это сейчас, означает то, что можно назвать спокойным отношением к неравенству, то, что люди не очень возмущены неравенством. В России этот индикатор, это вот ощущение, поскольку мы не требуем, и это никак не реализовывается, и очень слабо реализовывается в экономической политике. Видимо, россияне более спокойные, терпеливые люди. Вот терпимость, да, правильный, корректный перевод. Но это не означает, что людям нравится эта ситуация. То есть спрос на перераспределение по разным замерам он есть. То есть каналы, через которые слышат люди, принимающие решения, слышат этот спрос на выравнивание. Ну, наверное, это прежде всего периоды предвыборных кампаний, понимание того, что есть группа населения, которая устойчиво, активно участвует в голосовании. И поэтому перед голосованием, ну, это используются эти приемы в других странах, их подбадривают дополнительными трансфертами для того, чтобы они поддержали существующую ситуацию. Не происходит изменения ситуации с точки зрения неравенства и не используются те потенциально возможные инструменты, какие? Ну, прогрессивное налогообложение доходов – это одна история, а вторая история – это, конечно, налогообложение активов. Это механизм, который в России недоиспользуется и ориентируется, ну вот мое понимание, да, что ориентируется скорее на текущий запрос, откладывая, может быть, не думая, что это, ну, не совсем бомба замедленного действия, но близко к этому. Что если люди недовольны неравенством, это неравенство не уменьшается, оно растет с поправкой на неравенство в активах, что в какой-то момент это сработает. Наверное, с точки зрения того, что люди, принимающие решения, не видят спроса, очень активного спроса на выравнивание, наверное, это действительно соотносится с взглядом со стороны, что россияне очень терпимы к тому высокому неравенству, которое они видят.
Вот я вспомнил, как вы говорили, что кто-то на печи лежит и ничего не делает, а кто-то вот активно трудится. Но если вы вспомните, то главный герой наших былин 30 лет на печи лежал, и герой другой сказки Емеля тоже на печи путешествовал.
Ну вот они лежали-лежали, а потом встали. И мало не показалось.
Ирина, а какова цена неравенства для политики и экономики? Неравенство называют одной из основных проблем современного экономического роста. Увеличением неравенства объясняется и раскол в обществе, и рост популизма, Брекзит. Ну, все то, что мы наблюдали последние годы. Говорят уже даже о том, что неравенство становится вызовом для демократии. Что же, мол, в ней хорошего, если основной бонус от роста экономики получает какая-то узкая группа населения? Вот чем? Как мы расплачиваемся за это?
Действительно, у экономистов тоже есть своя история взглядов на неравенство и экономический рост, на то, насколько экономический рост способствует выравниванию или не способствует, насколько само неравенство оно способствует или противодействует экономическому росту.
Ну, в каком-то смысле это вообще двигатель капитализма. Я хочу большего.
Ну, тут отдельный вопрос, что современные развитые страны, они все больше дистанцируются в некотором смысле от капитализма, ну, в чистом виде, да, и все больше тяготеют, может быть, тому, ну, часть из этих стран, да, через перераспределение и учет предпочтений жителей этих стран к выравниванию условий жизни, да, как бы стремятся к тому, что называется социализм, только вот в таком более современном, не обязательно современном, не тот социализм, который был построен.
И, кстати, знаете, есть же еще такое тоже понятие, что показное потребление, оно, ну, не то, что не модно, оно предосудительно в определенном смысле слова во многих странах, во многих культурах становится.
Да, да. И это отражение изменения предпочтений людей. В каких-то странах это происходит быстрее или сильнее, в каких-то странах медленнее это происходит. Но действительно, во многих европейских европейских странах и в скандинавских в частности, хотя там есть неравенство и неравенство наследованное, которое самые богатые семьи, они так и остаются самыми богатыми семьями в течение длительного периода времени, и в скандинавских странах в том числе. Но, тем не менее, показное поведение уж, безусловно, не приветствуется и осуждается, что не мешает тоже одним семьям быть богаче, а другим беднее. Но, тем не менее, вот это предпочтение общества относительно того, как живут остальные люди, это не совсем альтруизм, но это вот действительно можно назвать предпочтением относительно равенства или неравенства. Оно в разных странах по-разному, и со временем это отношение тоже меняется. И в некоторых странах активные перераспределительные политики, они вызваны и связаны прежде всего с тем, что есть издержки, связанные с высоким неравенством. И среди издержек, которые связаны с высоким неравенством, то, что способные люди, которые родились в не очень выгодных для них условиях, не могут себя реализовать, понятно, что это общественные потери. Про это мы уже говорили. Кроме того, если есть большое неравенство, это вот, ну, экономисты это отмечают, то тогда то, что называется совокупный спрос, который предъявляют население на товары и услуги, он будет меньше, потому что, в конце концов, люди, которые владеют значительной частью богатства, они свой спрос предъявили, а уж больше они не предъявляют, а у остальных нет средств для того, чтобы добавить к этому совокупному спросу. Кроме того, отмечают, что на самом деле, поскольку в структуре принятия решений относительно вариантов экономической политики большое значение имеют все-таки группы, которые владеют ресурсами, то в таких странах с высоким неравенством инвестиции в общественную инфраструктуру, в том числе в там, транспорт, развитие интернет-технологий и остальное, они меньше, и недостаток недоинвестирования в инфраструктуру, оно сказывается затем на экономическом росте в том числе. Плюс высокое неравенство, оно коррелировано с эпизодами нестабильности экономического развития, социально-политического развития тоже, но и экономического развития. И есть исследования, которые говорят о том, что снижение неравенства, оно связано с увеличением периода длительности эпизодов экономического роста. Экономический рост, как правило, имеет свою какую-то циклическую составляющую. Так вот, эти периоды экономических подъемов, они длиннее в тех странах, в которых неравенство ниже. А, ну вот, среди экономической политики, которая снижает текущее неравенство, но действительно политика перераспределения через налогообложение по более высоким ставкам и доходов, и активов более состоятельных людей, и трансферты, но тут вопрос, что делать с этими средствами, которые государство изымает через налоги. Один вариант – это просто осуществлять трансферты уязвимым группам населения, у которых низкие доходы. Это тоже делается, но, возможно, это не самый продуктивный способ. Он, безусловно, необходим в той ситуации, когда есть домохозяйства, которые живут за границами бедности, тех определений, которые приняты внутри стран, да, или где-то рядом с этой границей бедности. Это все-таки обязанность общества в чем-то, да, гуманитарная составляющая общества, которая помогает тем людям, которые по разным абсолютно причинам оказались в этой ситуации сейчас. Но те же собранные средства, ведь их можно использовать по-другому, да, как бы налоги, которые получают через прогрессивную шкалу налогообложения доходов или через налогообложение активов физического капитала и доходов с этих активов, их можно использовать для того, чтобы увеличить равенство возможностей. И поэтому общественное финансирование, государственное финансирование, использование общественных ресурсов для финансирования систем образования, включая дошкольное образование, и как раз технологическая революция и пандемия нам показала, что потенциально нас ждет по мере развития технологий. Теперь опасность разрыва и проваливания каких-то групп населения в ситуацию большой уязвимости с точки зрения уровня и качества образования, которое они могут получить, эта опасность, она увеличивается.
И ковид, безусловно, только усилил эту опасность. Хотя вообще формально в России доходное неравенство даже снизилось благодаря господдержке. Ирина, а как вы считаете, какое долгосрочное влияние пандемия, коронакризис могут оказать на неравенство?
Мое ожидание состоит в том, что разрыв, ну, вернее, давление в сторону разрыва между доходами и зарплатами людей с более высокой квалификацией, который предполагает и в том числе умение использовать эти цифровые технологии, и теми людьми, которые имеют проблемы с использованием этих цифровых технологий или чьи рабочие места не предполагают это, да, потенциально этот разрыв может еще усилиться. Но мы это увидим.
Что, мне кажется, тоже очевидно меняется уже сейчас, и отчасти то, о чем вы говорили, это изменение роли фискальной политики, налогово-бюджетной политики, которая становится более активной. Сейчас программа Байдена – это как раз такая попытка активной роли фискальной политики, создания рабочих мест, выравнивания возможностей, инвестиций в инфраструктуру.
Опять же, то, насколько те или иные люди, принимающие решения в тех или иных странах, прибегают к более активному использованию фискальной политики, зависит от предпочтений людей, принимающих принимающих решений в том смысле, что как они видят целесообразность и как они видят стратегию развития страны, кого они считают важными экономическими агентами или что, какие процессы они считают нужным поддерживать, что является драйверами экономического развития. Про то, что Россия, люди, принимающие решения, считают, что государство слишком много в этих областях, то у нас уже сейчас почти 40% совокупного бюджета здравоохранения финансируется домохозяйствами через оплату лекарств, за платежи разного рода. И при этом периодически снова возникают разговоры про то, что нужно активнее использовать ресурсы домохозяйств для того, чтобы увеличить финансирование в здравоохранении. При этом доля финансирования государства здравоохранения, она неприлично низкая, если мы пытаемся позиционировать свою страну как развитую страну. Она неприлично низкая. Она в два раза меньше, чем в среднем в странах ОС. И это вопрос про приоритеты. То есть у нас бюджет развернутый, фискальная политика в том смысле, что используются общественные ресурсы для финансирования тех или иных проектов. Да, часть инфраструктурных проектов осуществляется очень важных, нацеленных в том числе на технологическое развитие страны. Но тем не менее, вот это соотношение между тем, добавлять ли ресурсы туда, в те области, от которых потенциально выигрывают большие группы населения, или направлять общественные ресурсы туда, от которых, может быть, в отдаленной перспективе и все выигрывают, но пока это выливается в то, что выигрывают определенные группы лоббистов довольно часто. Это выбор людей, принимающих решения, отталкиваясь от того, как выглядит переговорная сила разных групп в стране. У нас разные бывали национальные проекты, и сейчас у нас много национальных проектов, и я говорила, что национальный проект «Теплый туалет в каждый дом или в каждую школу» — это национальный проект, один из самых важных. Медведев, кстати, бывший премьер-министр, он в какой-то момент вот практически огласил, что, вот, по крайней мере, там «Теплый туалет в каждую школу» — это достойно быть национальным проектом.
Да.
Это опять про разрыв. Мы поговорили только про доходное неравенство, а неравенство с точки зрения, ну, каких-то базовых условий жизни мы иногда недооцениваем, потому что мы не видим всю картинку. А часть людей, вот они привыкли жить в местности, в которой туалет на улице, да, или школа тоже отсутствует теплый туалет. Но они к этому привыкли и как-то сильно про это не заявляют. Да. У нас какие-то измерения и статистика есть, даже про это собираются, но не очень обращаются на это внимание. Поэтому...
Ирина, мы с вами говорили про более активную фискальную политику, про меры поддержки, про меры стимулирования, попытки сейчас выровнять неравенство. А вот какие это может создать риски? Не может ли это стать неким подрывом экономического развития? Не может ли это привести там, к резкому увеличению налогового бремени, тем самым дестимулировать развитие бизнеса? Не может ли это привести к разгону инфляции из-за высоких госрасходов, раскачивания бюджетов? Не может ли это все создать большие проблемы в итоге в будущем?
Конечно, опыт, экономическая история показывает, что все эти опасности есть, но в то же время в дискуссии экономистов взгляд на то, что как бы нам не обидеть избыточным перераспределением, изъятием через налоги доходов тех людей, которые мы считаем создателями рабочих мест, и, как правило, под этим подразумевались люди с высокими доходами. Современные, ну, наверное, технологии изменились, и благодаря этому, по крайней мере, и видение экономистами на этот момент тоже изменилось, поскольку те, кто создают рабочие места, они, вообще говоря, находятся в абсолютно разных частях распределения доходов. То есть создают рабочие места отнюдь не те люди, которые не верхние 1% населения, а новые технологии, которые прежде всего стартапы, которые приводят в результате к колоссальному изменению ситуации и к большому росту и развитию, и созданию дополнительных рабочих мест, довольно часто они не требуют значительного физического капитала и обращения к высоким первоначальных инвестиций. То, что нужно, это мозги. И в этом смысле экономисты тоже видоизменили свое понимание, ну, не все, как бы, но отметили, что идея про то, что повышенным налогообложением людей, которые владеют капиталом и финансовыми активами, автоматически сокращает количество рабочих мест, которые эти люди создают потенциально. Вот эта идея, она считается во многом устаревшей, и это обосновывает, по крайней мере, спрос и изменение политики налогообложения и защищает позицию тех, кто считает, что все-таки срезать избыточные доходы с богатых людей и перераспределять их не обязательно через трансфер, совсем даже не через трансфер, а через финансирование образования, здравоохранения, инфраструктуры, в конце концов, экологической безопасности. Это то, что уже стоит на повестке дня, и дальше будет все больше и больше. И здесь, кстати, люди, которые владеют богатствами, ну, они на самом деле, наверное, если пометить этот, часть этого налога, который изымается, как то, что это то, что будет использоваться для сохранения окружающей среды, возможно, это получит больше большую поддержку. Кроме того, идея еще и про то, что экономический рост, вот он сам по себе обладает такой способностью, что в период экономического роста будет хорошо всем, и поэтому Стиглиц употреблял такую аналогию, да, что вот как прилив, да, как морской прилив, он приподнимет все лодки, и всем будет лучше, и там маленьким лодочкам, и крупным яхтам. Мы видим, что экономический рост последних лет, он на самом деле благотворен для увеличения доходов и богатства тех, кто и так богат, да, как бы, а для низкодоходных групп, ну, он тоже улучшил их соположение, но совсем на немного. И на тех, кто находится в средней части распределения доходов, их доходы тоже увеличились очень ненамного за прошедшие 35 лет. И это изменяет тоже понимание, что экономический рост, его результаты с точки зрения неравенства, они скорее последний, по крайней мере, наблюдаемый период, они увеличивают неравенство. И это, опять же, говорит о том, что без политики перераспределения в том или ином виде сложно обойтись, поскольку мы столько экономический рост сам по себе он это не принесет. И это тоже изменение, которое мы видим в взглядах экономистов, но которое связано с тем, что экономика изменилась. То есть экономика последних лет, она изменилась, технологии другие, возможности стартовать действительно другие, ну, стартовать новый бизнес, создать рабочие места. И это повлияло на изменение взглядов.
Ну что ж, будем надеяться, что вредного неравенства будет становиться меньше, а полезное будет стимулировать развитие, не вырождаясь в уравниловку. В конце концов, движение от неравенства к равенству и обратно – это тоже маятник мировой истории. Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте и читайте нас в социальных сетях и на сайте vtimes.io.
Сделано в CM Records. CM Records.ru. Любая озвучка.